Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня мы договаривались поговорить о том, как восприняли слова Иоанна Крестителя ученики Христа о Христе.
Да, да. Значит, в прошлый раз мы стали говорить о том, мы поговорили о свидетельстве Иоанна Крестителя, с которого начинается книга знамений, да? Это первая глава. И мы, вот еще прежде чем дальше будем говорить, напомним, да, что в этой книге знамений разворачивается процесс божественного откровения. И очень важная тема – это некое столкновение тех ожиданий, которые были у еврейского народа до Христа, которые были сформированы пророками, там, законом и так далее, вот как они себе представляли это мессианское царство, опираясь на пророков, и самой реальности. И вот мы с вами, помните, говорили, что реальность в любом случае будет богаче и сложнее любого описания. И в случае со Христом так и получилось. Это еще в большей степени, потому что то, кем явился Христос и что Он принес в этот мир, оно было безмерно выше, чем учили любые пророки. И с самого начала звучит вот свидетельство Иоанна Крестителя. Сначала к нему приходят люди из Иерусалима, спрашивают, кто ты? Может быть, ты Мессия, ты пророк, ты или я? Он говорит, нет, но я его предтеча. И он, я крещу водой, но он же настолько велик. Он будет крестить духом, и он настолько велик, что я не достоин даже развязать ремень у его обуви, даже послужить ему. И дальше, когда он уже встречается с Иисусом, снова звучит свидетельство Иоанна, уже после этой встречи, где он говорит своим ученикам, что я раньше его не знал, но перед тем, как выйти на служение, мне было открыто, открыто от Бога, что чтобы я должен явить миру Мессию, я должен его найти. И признаком, по которому я пойму, что это Мессия, то, что я увижу, что на него сходит Дух Святой. И вот я это и увидел. То есть, когда пришел к нему Христос, он увидел на него Духа сходящего, очевидно, имеется в виду крещение, и ему было открыто, что он и есть крестящий Духом Святым, что Христос призван этот мир обновить и дать ему вечную жизнь, новое творение, и он это осуществит через свою жертву. То есть смысл крещения Христа, как первый шаг на пути к его, на этом крестном пути, в котором Христос принимает это служение, делает этот первый шаг, вот это все открылось Иоанну сразу. И он говорит, это Агнец Божий, берущий грех мира. Вот оно свидетельство человека, который воспринял это божественное откровение. И оно, в общем, сразу и звучит. Но говорит он это кому? Ученикам своим, которые ждут Мессию, которые ожидают всех этих событий. И вот давайте дальше идет рассказ о том, как ученики это свидетельство-то воспринимают. Вот давайте почитаем. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученики пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидев их, идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первым находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Вот смотрите, как интересно. Снова Иоанн видит Иисуса, рядом находятся два его ученика. Один из них назван, его зовут Андрей, это брат Петра, а второй не назван. Ну, вы знаете, по контексту я сразу скажу, что это неназванная фигура, это такой свидетель, который пока себя не проявляет в повествовании. Скорее всего, это личность возлюбленного ученика, это вот тот, который это Евангелие написал. И вот, то есть он свидетель от начала. И вот смотрите, как они реагируют на это свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн говорит: «Он есть Агнец Божий, берущий грех мира». И что они делают после этого? Вот что они делают? Они послушали Иоанна? Они откликнулись на его свидетельство? Да? Что они сделали? Они пошли к Иисусу выяснять, что это за человек. Вот тут интересно написано. Видите, как они приходят к Иисусу, называют его «учитель». Он говорит: «Что вам надобно?» Они говорят: «Где живешь?» И они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тут. Вот нам не очень понятно, а что это они к нему домой пошли и целый день там делали, да? Как-то это для нашей культуры не очень понятно. Может, чай пили. Вот с какой целью, да? Конечно, человек традиции понимает, о чем идет речь, потому что они его сразу опознают как учитель. И обычно учителя-то они давали учение в своем доме. Они пришли к нему и слушали его учение. То есть они как бы спрашивают у него: «Учитель, ну так давай вот скажи нам, что ты говоришь, что ты, чему ты учишь», да? То есть получается, этот день Христос им что-то говорил о царстве, может быть, о цели мира этого, да, о покаянии. И они утвердились, что да, действительно, после этой встречи они послушали Иисуса, они поучились у него и пришли к выводу, что да, действительно, он и есть Христос. Вот, видите как? И после этого мы видим интересную вещь. Они начинают к Иисусу приводить других учеников. И Андрей, брат, значит, Симона, он приходит к Петру, к Симону и говорит: «Мы нашли Мессию». Вот сразу он исповедует: «Мы нашли Мессию». И когда приходит Петр, видите, Христос сразу дает его новое имя, как бы вот этот Кефа, который определит его служение, да, что он станет камнем, на котором воздвигнется церковь. То есть, с одной стороны, ну давайте так вот рассуждать. То есть, получается, как ученики отреагировали на весть Иоанна Крестителя?
Они послушали его, пошли к нему.
Да, то есть это ученики, получается, восприняли это откровение, да? Они откликнулись, пошли к Иисусу и сразу сказали, они его познали, он Христос, да? Вот. Но вот сейчас давайте внимательно. А вот обратим внимание на нюансы. Иоанн Креститель говорит, это Агнец Божий, взъемлющий грех мира. А они приходят к Иисусу. Сначала они прикладывают к нему какую роль? Учителя. И потом роль царя. Раз. То есть, смотрите, как интересно. Андрей не сказал Петру, что это есть Агнец, берущий грех мира. А он говорит: «Мы ждали Христа, и мы его нашли». То есть, Андрей пришел к Иисусу, и он на самом-то деле… То есть, Иоанн его сподвиг, конечно, но он на самом деле не воспринял то, что ему открыл Иоанн. А что он воспринял? Он воспринял то, он в результате общения с Иисусом просто нашел подтверждение чему? Своим ожиданиям. То есть у них в голове есть некий образ Мессии. Они пришли с Иисусом, пообщались и сказали: это точно он. Они не услышали то, что сказал им Иоанн про Агнца Божьего. Они это пропустили мимо ушей, а они видят в нем. То есть они, тут видите, как звучат вот эти традиционные иудейские ожидания, которые они прикладывают к Иисусу. Они видят в нем то, чего они собственно, и ждут увидеть. Ну, это очень интересно, да? То есть они видят свое, они не видят то, что открылось Иоанну. Они не воспринимают само откровение, они видят только то, что готовы и способны увидеть. И дальше, вот обратите внимание, тонкий момент. Вот как они описывают свой приход ко Христу? Смотрите, описывает Андрей. Он говорит, сейчас, мы, он находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию. Вот вопрос возникает, как это вы нашли Мессию? Что это значит, вы нашли Мессию? Вот из текста получается что? Это Иоанн, во-первых, подтолкнул их и сказал, вот он, Христос. И во-вторых, сами ли они пришли в дом Иисуса? Это Он их призвал. Он им сказал, пойдите и увидите. На самом деле, почему они пришли к Иисусу? Потому что к Иисусу их привел Бог. А как они видят? То есть в реальности их привел Бог к Иисусу. А они как видят события? А им кажется, что они искали. Они, это знаете, как в духовной жизни тоже вот бывает. То есть человек заряжен на некий духовный поиск, и ему кажется, что это он ищет. Он чего-то открывает. То есть он такой вот весь как бы мудрый, важный человек, который вот ищет истину. А если вот так задуматься, зачастую может так получиться, что эта истина тебя находит. Она где-то рядом ходит, стучится к тебе, а ты ее не видишь. И она просто ждет того момента, когда ты станешь восприимчив, чтобы тебе открыться. Вы понимаете, они очень самонадеянные. Они говорят, мы искали, и мы нашли, и нашли подтверждение своих ожиданий. Восприняли они откровение, получается? Нет.
Нет.
Они находятся в рамках своих ожиданий. Они еще не понимают, кто такой Христос. Они говорят, мы нашли чего-то свое, подтверждение, что Он Христос. Читаем дальше. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, то есть домой от Иоанна. И находит, смотрите, слушаем внимательно, находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Что делает Филипп? Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. А, ну вот давайте сразу остановимся. То есть, интересно, снова идет описание. После этого Иисус решил идти в Галилею, и потом он находит Филиппа и его призывает, иди за мной. После этого Филипп стал его учеником, пришел к своему, видимо, другу, знакомому Нафанаилу, и что он ему снова говорит? Что он ему говорит? Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Вы понимаете, кто кого нашел в этой ситуации? Иисус его нашел, Иисус его призвал. Инициатива божественного откровения принадлежит Богу. А как они это воспринимают? Нафанаил, он говорит, я искал. И что же ты нашел, Филипп? Ты нашел то, что ты знаешь из закона и пророков. Вот обратите внимание, как он исповедует Христа. Ровно, четко по закону и пророкам. Иисус, значит, вот тот, о ком писали, то есть Мессия, и он видит, конечно же, в нем, ну, прежде всего, его человеческую природу, да, то есть для него он обычный человек. Иисус, сын Иосифов из Назарета. Все. То есть они видят ровно столько, сколько они, как бы, это, что соответствует их ожиданиям.
Но, мне кажется, нельзя их обвинять в самонадеянности, потому что, ну, давайте представим ситуацию. Вот живут люди, да, евреи, они знают о том, что должен прийти Спаситель. Их родители, их прадеды ждали этого Мессию. У них есть огромное количество свидетельств, книг, где написано, что он придет, что все ожидают, каким он должен быть. И вот они все ждут, ждут, и вот он появляется, и, конечно, они очень рады, что встретились с ними.
Конечно.
Я не думаю, что они вкладывают это в то, что это они инициаторы. Они прекрасно понимают, что Господь посылает Мессию, но, мне кажется, нет?
Здесь, понимаете, это несомненно. Они ждут, и здесь они находят его, да, они встречаются в нем соответствие своих ожиданий, но подтверждение своих ожиданий, но в этом и парадокс некий, потому что они оказываются закрытыми. Вот этими ожиданиями пророческими оказывается, что между ними и между Христом стоят их ожидания. И когда Христос начинает выходить за рамки этих ожиданий, с ними становится местами нехорошо, потому что они говорят: как так? Мы этого не ждали. Мы этого не готовы услышать. Анна Дмитриевна, знаете, на что это похоже? Вот у меня бывает, так сказать, ну, то есть я как педагог, как бы вот преподаватель, учитель, там вот приходится что-то кому-то говорить. И вот, знаете, это очень так, особенно в вопросах веры иногда. Вот так вот что-то интересное так вот объясняешь человеку, а он же к тебе говорит: очень странно. Я первый раз об этом слышу. Очень сомнительно, что это так. Потому что я первый раз об этом слышу. Я об этом ничего не знал. Вот как так? Это как-то вот так. То есть это вызывает скепсис. Вот такая позиция, да? Что человек не слышит. Так в том-то и дело. Если... И сразу, и бывает, люди уходят, потому что им кажется, что их учат тому, что... о чем они никогда не слышали раньше, никогда не знали. Вроде бы. Странно, да? Ты хочешь учиться, и тебе учат тому, чего... Так чему ты собираешься учиться? Тому, что ты уже знаешь? Или тому, чему ты не знаешь? Так слушай то, что ты не знаешь. Наоборот, слушай внимательно, постарайся понять, услышать. Но для многих людей их прежнее знание становится препятствием для восприятия новой информации. Это какой-то психологический закон, даже на бытовом уровне. И вот здесь происходит то же самое. Короче говоря, как Андрей, так и Филипп, они интерпретируют свой приход Христа в своих каких-то терминах, в своих понятиях, что они его нашли, инициатива им принадлежит, и они нашли Мессию, находят в Иисусе подтверждение своих ожиданий, что, конечно, не есть реальность, все совсем обстоит иначе, это Христос их находит, это Иоанн им говорит. И Христос, конечно, отличается.
Но действительно, Христос ведь выбирает именно их, ведь какое количество огромное людей, да, к которым он мог прийти и с которыми он мог начать общение с вами.
Да, но они этого не понимают. Им кажется, что вот они нашли и чего-то. То есть они, ну как, вот их видение ограничено. Это не видение Иоанна Крестителя, который услышал, который был восприимчив. А это видение, ну вот что же, вот такое, ограниченное видение. И дальше звучит следующее. 46 стих. Но Нафанаил сказал ему, Филиппу, то есть Филипп говорит: вот мы нашли Мессию, он есть вот тот самый, о котором пророки говорили. И Нафанаил сказал ему: а из Назарета может ли что-то быть доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? А Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И Нафанаил отвечает ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. И Иисус сказал ему в ответ: ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот смотрите, что тут происходит. Нафанаил, вот Филипп ему говорит, да, вот мы нашли Мессию и так далее. Нафанаил говорит: что за Мессия, сын Иосифа, из Назарета? Из Назарета. И он говорит: а из Назарета может ли быть что доброе? Он знает, что это маленький, никудышный городишко, сразу высказывает скепсис, причем так, с прямотой такой. И когда они приходят к Иисусу, ну, посмотри, говорит ему Филипп сам, да, убедись. Иисус, ну, как бы звучат такие немножко ироничные такие слова, теплые слова. Он говорит, вот израильтянин, в котором нет лукавства, да, вот прямо говорит, что думает, да. И дальше Христос дает ему знамение. Он говорит, я тебя знаю, я видел тебя под смоковницей. На самом деле мы не знаем, что делал Нафанаил под смоковницей, понятия не имеем. Это знал кто?
Ну, наверное, только он
только
сам.
Только он сам. И это, видимо, было что-то очень важное. Какая-то его сокровенная тайна.
Ну, и, наверное, тот факт, что он не мог оказаться просто случайным прохожим в этот момент.
Да. И для Нафанаила это знак того, что Иисус нечто о нем важное знает. Знает о его судьбе, может быть, и так далее. То есть Иисус дает ему знак божественного предведения. И для Нафанаила это что? Это является подтверждением его ожиданий. И что он? Он исповедует веру. Он говорит, учитель Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Все, сын Божий, царь Израилев, это все титулы мессианские. Он говорит, ты точно мессия, конечно. Вот, я вижу в этом подтверждение. И тут звучит очень интересные слова Христа. Он говорит, почему вот ты сейчас мне вот поверил мне, да? А потому что ты увидел знак, да, подтверждающий твои ожидания, да? Ты увидел знамение и поверил. Вот. Но это не есть совершенно, потому что что? Ты ограничен еще своим видением. Ты видишь только то, что ты готов увидеть. А вот я вам говорю, истинно, истинно говорю вам, вот сейчас увидите больше всего. Увидите небо отверстым и ангелов, сходящих, нисходящих на Сына Человеческого. Давайте я объясню этот образ, он может нам до конца непонятен, но здесь, знаете, очень интересно так обыгрывается параллель. Нафанаил идет к Иисусу, и он ему говорит, вот израильтянин, в котором нет лукавства. А вы знаете, кто такой Израиль? Это Яков. Израиль – это имя, которое получил Яков, сын Иосифа, внук Авраама. И помните, там была такая Израиль, в котором нет лукавства. А Израиль-то, вот этот Иаков-то, что мы про него знаем? Он был, ну да, вот лукавый человек, праотец. Помните, как он первородство получил? У него был брат Исав, и он фактически обманом. Он за чечевичную похлебку, задешево, так сказать, купил первородство, а потом обманом от отца получил благословение. То есть он подсунул ему там кошму, как бы шерсть овечью, которую отец пощупал, подумал, что это Яков, это его волосы такие у него были, густые очень волосы, и его благословил, получил первородство. Лукавый. А тут, говорит, вот это Израиль, в котором лукавства-то нет. И дальше параллель начинает развиваться, потому что помните, что дальше было? Этот Иаков, он бежит. Потому что Исав-то разобиделся и решил его убить. И Яков бежал. И когда вот он бежал, по-моему, в местечке Бетель, вот он остановился, и ночью ему было видение. То есть он, когда он спал, он увидел, как отверзаются небеса, и увидел лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы. И Господь с ним заключил завет, что да, тебе это первородство дано, и я с тобой завет обновляю. Что означает отверстие небеса, вот эта лестница? Это означает божественное откровение. Божественное откровение. И вот что говорит-то Иисус, используя этот образ Иакова, который в данном случае не лукав, да? Ой, да, вот Израиля. Он говорит, что как вот этот ветхий, древний Израиль, вот так же ты, Нафанаил, станешь свидетелем-то чему? Божественному откровению. Увидите, говорит, больше всего. Будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому. То есть предметом этого откровения будет Христос. Он и есть эти небесные врата. Через Него это откровение приходит в мир. Вот понятна эта мысль? То есть смотрите, как получается. Звучит свидетельство Иоанна Крестителя, который понял полноту. Ученики его ничего не поняли. Они услышали о Христе, они решили, что они нашли и Христа, и увидели в нем только то, что были готовы увидеть. То, о чем говорили древние пророки, Моисей и так далее. И Христос это не отрицает. Он говорит, ну хорошо, вы увидели подтверждение, вы увидели некие знаки. Вот он дал знак Нафанаилу, да, видение свое какое-то, да. И он говорит, но это несовершенно. И вот сейчас начнется самое интересное, потому что вы сейчас увидите саму реальность. Перед вами начнется раскрываться сама божественная реальность. Приготовьтесь. Обратите внимание на такой очень интересный нюанс. Вот тут в Евангелии нет ни одной детали, которая была бы случайна. Тут указаны дни. Дни. Вот видите, тут постоянно звучит «на другой день». А вот, значит, дни указаны. Давайте-ка их посчитаем. Это интересное занятие. Это очень важно. День первый. Это день, с которого звучит свидетельство Иоанна Крестителя. 19 стих. Вот к нему приходят эти самые из Иерусалима священники и левиты, спрашивают, кто ты. Давайте считать. День первый, да? Потом идет 29 стих. На другой день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит, это есть Агнец Божий. День второй. 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и он видит Иисуса и говорит, это Агнец Божий. Это какой день? Третий день. 43 стих. Снова звучит этот день. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа, говорит ему, иди за мной, призвание Филиппа. Это день четвертый. И потом происходит разговор с Нафанаилом. И дальше, смотрите, вторую главу, идет продолжение. На третий день был брак в Кане Галилейской. То есть они вернулись в Галилею и пришли вот на этот брак. Там была Матерь Иисуса, был зван Иисус и ученики его на брак. Третий день от чего? От того дня, когда от этого разговора с Нафанаилом, когда Иисус сказал, что приготовьтесь, откровение сейчас начнется. То есть там идти из Иудеи до Галилеи там дня два примерно, 2-3 дня. И вот они пришли туда, это как раз недалеко от Назарета, Кана, вот они туда, там оказались и попали на свадьбу. То есть получается, давайте посчитаем, 4 дня и дальше брак в Кане Галилейской происходит на какой день? На третий. Это 5, 6, 7. Получается, брак в Кане Галилейской происходит на 7-й день. Вы чувствуете, да? Это не случайно, тут вот какие-то вот дни и очень интересные. То есть перед браком в Кане Галилейской идут 6 дней. Это не случайно, 6 дней творения, да, например, есть. Я вам скажу. То есть это как бы только человек традиции может увидеть. Вот человек, который понимает, о чем идет речь. Евреи, у них был такой праздник. Это день Пятидесятницы. Когда они вспоминали откровение, данное Богом на Синае, Моисею. И вот по этой еврейской традиции праздник, подготовка к этому празднику длилась 6 дней. Подготовка. И вот на 7-й день наступает сам праздник. Это основанное на Библии, на описаниях вот этих библейских, что происходило перед Синайским богоявлением. И вот здесь, я вам скажу, вот это экзегеты, ученые считают, что описано именно это. То есть вот эти вот 6 первых дней, это создаются условия. Идет подготовка. Христос, ко Христу приходят ученики, звучит, они что-то видят, они уже готовы что-то услышать, он их предупреждает. И что по логике вещей должно случиться дальше? Дальше должно начаться божественное откровение. Из чего же оно начинается, согласно Евангелию от Иоанна? С первого знамения, когда Иисус претворил воду в вино. И в Евангелии об этом сказано так. Вот посмотрите как. Ну, там идет рассказ о чуде, которое явил Христос на этом браке. И когда рассказ заканчивается, идет такая ремарка. 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, то есть знамением, да, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Вот это явление славы, это и есть божественное откровение. Это прямая параллель с книгой «Исход», где описано, когда была явлена слава Божья. И получается, что с этого момента, вот с этого маленького и удивительного эпизода, который произошел на свадьбе, перед учениками Христос начинает открывать себя, кто он есть на самом деле и в чем его истинная природа. Ну что же.
Об этом в следующий раз.
Про брак в Кане Галилейской, да. И что же это означает, что он претворил воду в вино? И вообще вот мы как раз об этом поговорим в следующий раз. Что же там открывается в этом удивительном эпизоде?
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.